Так, раз, раз, раз. Как меня слышно? Если кто-то, кто смотрит сегодняшнюю трансляцию, или никого нет, давайте посмотрим. Так, я на всякий случай еще раз. Давайте посмотрим. Кину в рассылочке информацию. Так, в Твиттер закину. И в наши чаты в скайпах и везде, и в слэке в том числе. Так, сегодня 15 марта. Я на всякий случай тоже пишу на диктофон. И, кстати, вот слава богу, у нас, несмотря на мои самые худшие предчувствия, все-таки восстановился канал, где я выкладывал аудио, то есть где я выкладывал подкасты. Вот, так что я в ближайшее время нагоню, выложу все эти, ну, весь звук трансляции, как полагается, там, где он должен быть. Вот, сегодня у нас, ну, вообще вечерний ом, как вы знаете, да, по формату эта передача такая неформальная, у нас никакого особого плана на сегодня нет. Я уже писал в рассылках, ну и вы, наверное, читали, да, что на сегодня я, видите, даже не причесанный сегодня, лохматый, даже отросли волосы, стали кудрявиться. На сегодня у нас план был поотвечать на ваши вопросы. Я говорил о том, что пока меня не было, в частности, да, в блоге очень активно, иногда по несколько видео в день, постились видео с тайм-кодами. Я надеюсь, что хотя бы некоторые из этих видео вас заинтересовали. В частности, я делал перепост полностью легендарного курса 2012 года под названием «12 волн состояния потока» с тайм-кодами, с содержанием. Вот, надеюсь, что вас что-то заинтересовало, у вас есть какие-то вопросы. Вот, я планировал с вами сегодня как раз поотвечать на эти вопросы. Вот, ну пока вы с мыслями собираетесь, вопросы, я напомню, да, можно задавать в Slack, можно задавать в Skype и можно задавать непосредственно в чате в YouTube, который вот сбоку тут идет, да, у вас с правой стороны, по идее, он должен там появляться. Вот здесь. Я вам пока напомню, на всякий случай, если кто не знает, если есть в эфире сейчас среди слушателей любители слушать аудио или переслушивать аудио, аудио находится вот здесь по адресу omradio.podfm.ru. Оно заработало, как я уже говорил, да, и слава богу, что оно заработало. Вот, я всегда дублирую. Еще раз на всякий случай покажу, да, что у меня микрофоном работает вот такой диктофон монстрообразного вида под названием Handy Recorder H4N, если кому интересно, марки Zoom. Вот, и я сюда пишу в хорошем качестве звук. Он параллельно играет роль микрофона и параллельно пишет звук. Так что звук потом в более качественном виде можно прослушать, если вдруг вам захочется что-то повторить. Ну или просто вы там любите, я не знаю, в машине слушать, можно на подкасты прям подписываться там и слушать. Вчера у нас был первый вебинар процессинга генетической сущности, и завтра будет второй, и в субботу будет третий, то есть мы так с места в опор прям взяли. Вот, по-моему, получился неплохой вебинар, и если вы еще не вписались в эту тему, то на всякий случай напоминаю вам, да, что вы еще не опоздали, потому что, ну, опозданием можно безвозвратным считать ситуацию, когда вы не успеваете на практикум. Да? До того момента у вас все еще есть время спокойно прослушать все эти вебинары в записи, усвоить всю информацию, разобраться со всеми теоретическими материалами и на практикум спокойно успеть. У нас практикум будет на следующие выходные, да, если посмотреть на календарик, дайте я гляну на календарик. Календарь гляну, у нас следующие выходные это 25 и 26, да, эти вот ближайшие 2 недели я как раз, соответственно, буду тут входить в рабочий режим, да, пока еще, честно говоря, все еще отхожу от огромных сверхдлинных перелетов из Перу, вот, и, ну, я могу сегодня отвечать вообще на любые вопросы, в том числе обещал я, по-моему, в прошлый раз, что я могу рассказать про Перу, хотя, честно говоря, никакого там такого особого рассказа я не готовил, это был у меня отпуск, вот, я совершенно не планировал делать из этого какое-то шоу, там, да, рассказывать, что я где-то был, вот, ну, хотя вчера я уже по этому поводу веселился, да, и мне стало смешно, думаю, интересно, когда же у нас Костя Довлатов поедет в Перу теперь, Костя ведь тщательно отслеживает все, что делает Олег Матвеев, потом за ним все повторяет, да, но уже на коммерческом уровне, вот, мне интересно, когда же Костя Довлатов организует экспедицию в Перу, чтобы сделать все то же самое, что уже сделано было. Ну, это так, шутки и прибаутки. Так что, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Я на любые вопросы готов сегодня отвечать. Вот. А если вопросов не будет, то я тогда из эфира выйду, собственно говоря. Кроме того, что вот я вам сообщил про запуск процессинга генетической сущности, о том, что ближайший практикум будет на следующие выходные. И, ну, разве что могу еще вот немножечко. Там, правда, у меня вот статьи стали сейчас появляться. Я с помощью Ирины, которая Кунира, мы делаем такие статьи, где мы немножечко хотим раскрутить и более подробно рассказать о том, что будет на вебинарах и на практикумах по ясным эмоциям. Ясные эмоции – семинар, который довольно-таки давно не проводился, да, но я, по-моему, про него уже довольно много чего рассказывал. Рассказывал, в частности, что эти семинары, да, эти практикумы, они тотально перекрывают засекреченные уровни старой школы, да, и, на мой взгляд, вот я как раз смог вычислить, где там было рациональное зерно, потому что, по большому счету, эти секретные, тайные суперуровни, они достаточно маразматичны, люди платят за них страшные деньги, удивляются потом, почему у них нет никаких результатов. На самом деле, выбрасывать тоже это за борт смысла нет, потому что рациональное зерно там все-таки есть. Так, ну вот первые вопросы начали появляться, давайте на эти вопросы поотвечаем. Так, их тут даже вот, о, сразу, спасибо Мише, да, он тут сразу выдал мне аж 40 вопросов, да. На ближайшее время у вас есть шанс с мыслями собраться и вопросы позадавать. Я пока буду отвечать на вопросы, которые мне Миша задал, да, и тем самым время будет потихонечку идти. Ну вот Саша Смирнов спрашивает, расскажи про Академию Ясного Коучинга в следующем году. Ну, я уже говорил, что у меня, ну, практически все мероприятия, которые я делаю, они такие, как бы они происходят спонтанно. Да, это не то, что я там прям там планирую что-то сильное и так далее. Но, тем не менее, что касается Академии, уже есть такая достаточно наработанная традиция. Мы обычно где-то в конце года, в октябре, в ноябре, начинаем потихонечку анонсировать, да, что Академия будет. Соответственно, где-то в октябре, в ноябре она будет анонсирована. И где-то в ноябре, ну, в декабре уже точно есть расписание. Обычно у нас Академия запускается где-то в конце января, начале февраля. С расчетом на то, что у нас, ну, то, что я назвал суперсерией в прошлый раз, да, то есть такой большой практикум, который длится неделю, там, да, плюс-минус, чтобы он попадал на майские праздники, да, ну, чтобы там были выходные, короче говоря. Обычно там 5 модулей. Делается, они как раз помещаются. Каждый модуль идет 3 недели теория, по 2 вебинара в неделю. И потом 2 дня практика. Да? Ну и, соответственно, вот эту практику можно проходить в онлайне или вживую. А на суперсерию желательно приехать вживую, потому что суперсерия в онлайне не проводится. Суперсерия представляет собой такой как бы сквозной практикум, где мы еще раз от начала до конца берем все техники и снова их практикуем. У Академии Ясного Коучинга есть такой достаточно наработанный уже хребет, да, по сути, она представляет собой сборник всех наиболее важных, наиболее таких, ну, несущих, если можно так выразиться, техник, да, которые я по порядку логически преподаю. То есть беру свою эту матрицу способностей и начинаю по порядку все преподавать. А что конкретно там будет, да, как это будет происходить, ну, это ближе к теме будет понятно, но в частности я говорил, что в этом году Академию я не планировал, потому что Академия – это очень затратное мероприятие, потому что я там очень сильно выкладываюсь, мне приходится огромное количество информации перерабатывать, работать с большим количеством людей. У нас на прошлой суперсерии летом было 36 человек, то есть такая достаточно большая группа получилась, как бы, да, мы очень здорово практиковали, и поэтому я решил, что все-таки нужно сделать такой, ну, немножко сбавить темп. Да, тем не менее, вот в этом году у нас идет процессинг генетической сущности в 2 разделах и ясные эмоции. Это те две темы, которые мне очень хотелось доразвить. Потому что в рамках Академии иногда бывают какие-то конкретные темы, например, про эмоции, не удается так глубоко прорыть, потому что, ну, видите, там всего 5 модулей, да, я же не могу там 2 модуля выделять исключительно на эмоции. Ну, точнее, могу, но тогда это уже будет не Академия, да, а конкретно тренинг по эмоциям. Поэтому я решил сначала эту тему прояснить, доработать ее, да, всю эту специфику прорыть, и, соответственно, потом уже в академии, ну, в академию, соответственно, попадут уже техники, которые мы по ходу нашей практики усовершенствуем, доработаем, доделаем, потому что, естественно, все это совершенствуется по ходу дела. Так, ну, поехали по вопросам, да, которые вот Миша здесь задал. На Саш на вопрос ответил. Так, первое. Можно ли дистанционно научиться чувствовать пространство как мастер? Или это можно только вживую у вас, Олег, научиться? Не, ну, ответ очевиден, да, понятно, что, наверное, не только у меня можно этому научиться, и наверняка есть на свете много людей, которые так или иначе в том или ином виде это преподают. Но я вам уже много раз говорил, что я, вообще говоря, человек не тусовочный. То есть я совершенно не люблю всякие такие, знаете, там, вступать в какие-то клубы, там, да, причислять себя к каким-то направлениям и смотреть там, что у меня похоже на это, что у меня похоже на то. Я вот рассказывал, да, что частенько ко мне приходят люди, но ну, тут в Аске меня спрашивали, с какого перепуга я в тегах Васки написал, что, ну, типа, буддизм написал слово, да, то есть какое отношение имеет то, что я делаю, к буддизму. Вот, ответ, на самом деле, довольно-таки простой. У меня были друзья буддисты, очень сильно увлеченные буддизмом, которые однажды, побывав на одном из моих семинаров, да, они мне сказали, знаешь ли ты о том, что ты преподаешь буддизм, а конкретно дзогчен, просто ты, наверное, об этом не знаешь, да, но то, что ты делаешь, это очень похоже. Вот. Я этому очень рад, как бы, да, что это похоже, но убей бог, я никакого дзогчена никогда не изучал, и я, в принципе, понятия не имею, что это такое, по большому счету, даже кто его преподает, какие там школы там и так далее. И помню, однажды у меня был тоже под одним из видео на моем канале такой смешной комментарий, когда мне тоже написали, что «Дорогой Олег, там, а зачем нам очередной, и там какое-то имя, которое я никогда не слышал, который там пытается преподавать, там, что-то там пытается преподавать, была названа какая-то дисциплина, типа не получив даже при этом посвящения от мастера». Вот, я над этим тоже добродушно поржал, потому что я на самом деле никогда не пытался преподавать вот эту вот дисциплину, там какая-то разновидность тоже буддизма была, и тем более никогда не заморачивался на получение каких-то там посвящений от каких-то мастеров там и так далее. Ну, то есть это вот как раз, наверное, люди, которые застряли в каких-то формальных системах, там, да, они считают, что человек должен двигаться по какому-то мосту, например, там, да, или, не знаю, иметь какие-то посвящения от каких-то мастеров, там, и так далее. Вот, слава богу, что я к этому не отношусь. Ну вот, но если вернуться к вопросу, да, я говорю к тому, что вполне возможно, что есть какие-то направления, очень похожие на то, что делаю я, и это хорошо, да, значит, все-таки то, что мы делаем, это больше все-таки наука, да, потому что оно сводится к каким-то общим категориям, и там где-то это преподается. Можно ли дистанционно научиться? Ну, я обычно на этот вопрос отвечаю, кто же вам запретит, как бы, да, то есть, дело в том, что, ну, вопрос в завершенной форме, да, можно ли научиться чувствовать пространство, да, он некорректен, да, можно учиться чувствовать пространство. Я тоже постоянно учусь его чувствовать, постоянно какие-то новые нюансы нахожу, да. То есть, если бы меня спросили, а можно ли на ваших там вебинарах дистанционно учиться чувствовать пространство? Можно, конечно, можно, да. Достигнете ли вы при этом уровня мастера, я понятия не имею, потому что это зависит от того, с какой начальной точки вы стартуете, кто вы, да, ну, насколько вы там практикуете, я же не могу это проконтролировать, как бы, да. Потому что когда я вживую веду какие-то практикумы, почему я вел живые практикумы? Я вот говорил, да, что в 2010-2011 году, когда я заходил именно в тему вот онлайн-преподавания, у меня практикумов не было. То есть у меня все было строго в онлайне, были вебинары там и так далее. Через какое-то время я почувствовал, ну, что как-то все это начинает проваливаться в некий такой, ну, в некую дыру, потому что из-за того, что нет практики, нет живого контакта с живыми людьми, не совсем понятно. Вот как вы видите, да, вот я там, например, делаю трансляцию, да, говорю людям, задавайте, пожалуйста, вопросы, да, вот люди заходят в YouTube, ну, собственно, вот у меня там сколько-то зрителей сейчас в данный момент есть, сколько там вот Google показывает, что их 20 с чем-то там, да, не так уж много народу пришло, вот, тем не менее, видите, вопрос никто не задает, то есть 20 человек смотрят, все молчат, вопросов нету. Вот, то же самое, ну, понимаете, что когда делается упражнение, то там еще все хуже. Там вообще все молчат просто, и ничего не происходит. И непонятно вообще, слышит меня там хоть кто-то, да, есть там хоть кто-то с той стороны или нету, понятия не имею. Мне это не трудно, как бы, да, как я уже говорил, вот я вечерний ом, я его специально веду для того, чтобы не пропадать из эфира, потому что тоже вот в прошлом году были такие, ну, промежутки времени, когда там по месяцу, по два, я вот работал только в рамках платных серий, да, и в общий эфир не выходил. Ну, соответственно, это не очень хорошо. У меня, кстати, еще есть одна такая тоже смешная вещь. Ну, я не знаю там, насколько она смешна для вас. Дело в том, что, например, в интернете достаточно много людей на каких-то форумах, на каких-то сайтах, которые про меня пишут всякую херню. Вот, ну, это тоже, кстати, в основном бывшие саентологи, чем-то там обиженные на меня. Вот меня всегда поражает то, что, ну, мне кажется, я абсолютно доступный человек. Вот сейчас у меня прямой эфир, да, заходи, задавай самые неудобные вопросы, там, ставь меня в раскоряк, там, обвиняй в чем угодно, я не знаю, наблюдай там мою реакцию, как меня там будет плющить и колбасить, ну, по крайней мере, как они это себе воображают. Тем не менее, ни разу я не видел, да, чтобы какой-то саентолог или бывший саентолог или, не знаю, какой-нибудь агент там церкви саентологии реально пришел в прямой эфир и реально стал задавать вопросы, причем такие вопросы, вот, от которых, по их мнению, меня должно страшно колбасить. Вот, они там сидят у себя втихушку на каких-то своих закрытых форумах, там потихонечку там гадят. И вот, я, в общем, наверное, уже года три как перестал даже на эти форумы заглядывать. Я у себя в Гугле специально баню такие сайты, да, которые там что-то пишут, потому что мне даже неинтересно туда заходить, там ничего интересного нет. Вот, так что вот. Ну, а если с позитивной стороны, да, то вот имейте в виду, чем больше интересных вопросов задаете, тем интереснее получится у нас трансляция. Так, будет ли Игорь Ханди вживую на суперсессии? Ну, это у Игоря надо спрашивать, я откуда знаю. Может будет, может не будет. Обычно он у нас организовывает онлайн практикумы, да, поэтому, соответственно, он находится у себя дома. Он человек взрослый, у него тоже там есть свое домашнее хозяйство, родственники, дети, жена там и так далее, поэтому он не так может легко путешествовать. Игорь Ханди у нас находится по ту сторону поребрика, да, он живет за границей, вот, поэтому такое дело. Спрашивают, если я с Украины, можно ли вживую к нему приехать? Знаете, что-то мы таких вариантов не рассматривали, честно говоря. Я не знаю, надо у Игоря спросить, готов ли он вживую там что-то проводить. То есть быть таким, да, там клонировать мою суперсерию и проводить ее вживую где-нибудь у себя. Не знаю, это, в общем, организационные вопросы. Так, спрашивают, ты вообще не будешь проводить суперсерии без живых практикумов? Немножечко путаница в терминах. Суперсерией я называл конкретно практикум. То есть суперсерия – это большой практикум. Вот у нас есть вебинары, есть практикумы. А суперсерия – это когда практикум не 2 дня идет, а неделю. Вот, поэтому вопрос, будут ли суперсерии без живых практикумов, я не очень понимаю. Суперсерия – это и есть живой практикум сам по себе. Вот, большие серии без практикумов я проводить больше не буду. Да, я, в принципе, про это говорил, когда я анонсы делал. То есть раньше у нас не то, что я их не буду проводить, просто дело в том, что практика показывает. Ну, это отчасти связано с тем, что, конечно, в интернете, в принципе, достаточно сильно развито воровство. Да, и наверняка даже сейчас в большой серии, да, сейчас здесь смотрят нас люди, которые там сидят и эти видео собираются украсть там и так далее. Но на самом деле самая ценная часть находится в практикумах. Поэтому я теперь отдельно не буду продавать теорию, там, да, там у нас были какие-то 3 варианта, было там просто прослушать теорию, там, прослушать теорию, поучаствовать в практикумах, прослушать теорию, поучаствовать в практикумах, приехать на суперсерию, да, будет либо полная программа, либо ничего. Вот, то есть вы можете на практикум не приезжать, как бы, да, это дело ваше, или можете участвовать в онлайн, я в этом ничего печального не вижу, несмотря на то, что Лена пишет, в онлайн участвую, какие проблемы-то. В онлайн тоже здорово практикуется, все уже отработано, все получается. Так, двигаем дальше. Есть ли критерии мастерства, после которых вы можете сказать, вот да, этого человека я смело могу назвать процессор, коуч, он понял всю глубину ясной практики жизни, я могу рекомендовать его как эксперта и отсылать к нему людей. Ну, понимаете, вот опять же, да, то есть нет у меня такого плана строить какую-то многоуровневую секту. Мы это не раз пробовали, да, не раз пытались что-то делать. Но я считаю, что в принципе каждый конкретный процессор и каждый конкретный клиент, более того, должен брать на себя личную ответственность за то, куда он идет, зачем он идет и к кому он идет, да. То, что там Олег Матвеев кого-то оценил по каким-то критериям мастерства, там, да, сказал, что вот это там коуч, который понял всю глубину ясной практики жизни, я могу его рекомендовать, я рекомендации не даю. Потому что, ну, что такое рекомендация, да, это либо какая-то коммерция, да, когда я говорю, вот приходите там к Софье, там, она крутой коуч, да, она вас там откоучит. На самом деле, я не знаю, я у Софьи клиентом, например, не был, как бы, да, и откоучит она там или не откоучит, я не знаю. Я могу только констатировать факт, да, что, допустим, она у меня там прошла такое-то количество курсов, так-то себя зарекомендовала там и так далее, и так далее. Другой вопрос возникает, вопрос личностной совместимости. То есть вовсе не обязательно специалист, который хорошо работает с кем-то одним, будет хорошим специалистом для другого, да. То есть то, что я там рассказываю, один человек послушает, скажет, ну вообще гениально, да. Другой человек послушает и скажет, просто набор банальностей каких-то, которые мне известны. Ничего интересного я в этом не вижу, и вообще мне это никак не резонирует. Это абсолютно нормальная ситуация, потому что для всех хорошим не будешь. Не для всех тот формат, в котором я общаюсь, доступен и понятен. Даже вчера вот на ПГС номер один на первом вебинаре, кто-то дизлайк поставил. Я тоже таких вот удивляюсь людям, да. То есть, чего вы себя ведете, как в анонимной соцсети? Там пришли, если вы участник на ПГС, там поставили дизлайк, что за херня? То есть, вам что-то не нравится, так откройте рот, напишите конкретно. Нам не нравится то-то, 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 как бы, да. То есть, будет какая-то конкретная обратная связь. Участвуйте, ради бога, не становитесь зрителями, да, которые тупо вот смотрят, да, как там Олег Матвеев кривляется на экране, да, а потом ставят ему лайк или дизлайк. Что за детский сад в самом деле? Вот. Но тем не менее, да, вот такая вот как бы штука. Что касается вот рекомендаций, я рекомендаций не даю. Я могу сказать, что да, такой человек у меня учился, да, есть определенные люди, с которыми я потом сотрудничаю. Например, у меня, я рассказывал, да, в крайнем потоке академии так получилось, что меня очень сильно волновала тема, что делать, если к вам вдруг на прием приходит человек, который, ну, обладает каким-нибудь душевным заболеванием, то есть душевно больной, которому, по идее, нужно к психиатру просто отправлять и все. И, видимо, так меня эта тема волновала, что притянулось у меня на академию. Три, по-моему, психиатра было, профессиональных, практикующих психиатра. Вот, и я с ними, в принципе, сотрудничаю. То есть, периодически, когда я с клиентами работаю, у меня возникает подозрение, что я имею дело не с совсем душевно здоровым человеком. Я обращаюсь за экспертной помощью, да, человек общается, да, дает какую-то свою оценку, там, да, говорит, там, можно с ним работать, нельзя с ним работать. Я мнение этих людей очень ценю, поскольку они разбираются в том, чем занимаюсь я. То есть они могут сопоставить практику психиатрическую, практику процессинговую, да, понять, где можно там помочь человеку, где нельзя, где какие-то ограничения есть. Потому что всякие разные странности бывают. Бывает, что у человека там просто какие-то, я не знаю, там, проблемы физического характера, например, да, там, не знаю, кислородное голодание мозга, там, да, он это там пытается процессингом лечить свои симптомы, да, получается какая-то ерунда. И потом, ну, коуч, особенно начинающий, начинает сам себя обесценивать, он думает, что такое, там, я изучил всю эту теорию, освоил все эти техники, работаю, а человеку там лучше не становится, а только хуже становится, да, наверное, я что-то не понимаю, наверное, какой-то ерундой занимаюсь, там, и так далее. Но вот, чтобы такого не было, вот с такими людьми я, в принципе, вполне готов сотрудничать. Вот, так что, вот такой у меня вот странный ответ, то есть никаких, ну, конечно же, люди, которые у меня учатся в академии, есть определенные критерии, да, определенный набор знаний, которые они там осваивают, но это все в потоке происходит, да, мы это все многократно обсуждаем, многократно проговариваем, но не буду я для своих студентов делать ЕГЭ какой-нибудь, да, с вопросами, и не буду я им там экзамены какие-то устраивать, потому что все это глупости, все люди, которые получали когда-нибудь высшее образование, у меня вот 4 высших образования, да, все прекрасно знают, что экзамены, критерии, там, да, это все чушь собачья, да. Критерий истины – это практика. Вот если человек после этого практиковать начинает, если у него потом идут хорошие результаты, он там публикует какие-то отзывы, да, я вижу, что у человека там идет какой-то поток клиентов, практика, да, пожалуйста. Вот у меня есть вот наша художница Софья Полюхина, да, она работает, у нее есть отзывы, у нее есть какие-то статьи интересные, я вижу, что человек так в потоке более-менее работает, да. Ну, я могу сказать, да, вот в городе Краснодаре есть замечательный человек Софья, я ее могу порекомендовать. Да, если вы вживую с кем-то хотите поработать, вот идите к ней работайте. Но это не потому, что я провел ей какой-то экзамен, там, да, проверил ее по каким-то критериям, а просто потому, что я вижу, что она работает. Так, поделитесь впечатлением про танцевальный тренинг. Как там все было, какую проблему свою протанцевали, если не секрет. Но про танцевальный тренинг я делился же впечатлениями. Если вы хотите про последний танцевальный тренинг, то он у меня, как я уже говорил в прошлый раз, он у меня сплелся с моими переживаниями от перуанского моего путешествия. Вот, танцевальный тренинг, он каждый раз получается такой достаточно уникальный. У него есть определенная программа, по которой Татьяна работает, насколько я знаю. Но там, что делиться впечатлениями? Круто было очень, да, там девочки, которые что-то там говорили в конце. Там такая ситуация обычно, когда в конце Татьяна просит там, ну, какие-то отзывы там сказать, там что-то рассказать, там наступает гробовая тишина, все сидят так в трансе и просто вот говорят, ну, не знаю, что здесь говорить-то, как бы, да, но и так все было видно. Все было очень круто. Танцевальный тренинг – это, пожалуй, наверное, одна из таких моих любимейших вещей, на которые я готов ходить, там, я не знаю, каждый… Я бы каждый месяц ходил, если была возможность такая. Вот. А вопрос, какую проблему свою протанцевали, я проблем не протанцовывал никаких. У меня на Яваске не было проблем. Я просто брал, там берется какая-то тема, да, ну и мы ее там вот как-то ее там разрабатываем. Вот, если вы помните, в промоушене было написано, что это тренинг «Экология совместности» называется, да, то есть тренинг, по сути, про отношения, да, где ты берешь себе напарника или там нескольких людей берешь в группу, и вы вместе там как-то вот какие-то такие вещи отрабатывать. Честно говоря, это словами описать очень трудно. Проще один раз сходить, да, и почувствовать, каково это. Да. Это все равно, как описывать там. А поделитесь впечатлениями, как вы сходили в ресторан, как там все было, да, какую там самую вкусную еду вы съели. Ну, расскажу я вам, какую я самую вкусную еду съел. Вам что, легче от этого станет, что ли? Или интереснее? Ну, хотите узнать, что такое танцевальный тренинг, приходите, поучаствуйте, узнаете, каково оно. Ну, или не узнаете, если не придете. Дело такое. Так. Помните ли вы свои самые первые сессии, когда вы еще были в саентологии? Насколько менее эффективными они были до того, как вы узнали все эти фишки про присутствие от Барри? Опять же, да, здесь на самом деле очень трудно отвечать на такие вопросы по той простой причине, что в реальной жизни нельзя откатить назад, да, и сказать, вот это было менее эффективно, вот это было более эффективно. Если вы помните, есть такая история про человека по имени Юджин Джендлин, психолога Юджина Джендлина, который создал или открыл, или, я не знаю, изобрел фокусинг, который в свое время делал эксперименты, пытаясь определить, какая техника является самой эффективной, да, или какие терапевты являются самыми эффективными. И когда он собирал статистику, то, к удивлению своему, обнаружил, что есть просто вот успешные клиенты и неуспешные клиенты, да. И в этом плане эффективной является практика для меня любая. На самом деле, когда я самые первые какие-то динетические сессии проходил у одного такого самодеятельного товарища, его звали Виктор, он приехал, помню, откуда-то из Сибири, да, это были совершенно потрясающие сессии, я там попал первый раз в прошлую жизнь, вспомнил, как я был там ацтеком, вспомнил, как я был каким-то галактическим капитаном, вот, меня это дико потрясло, потому что, ну, мне уже было тогда, сколько мне там было, 22 или 23 года, ну, в общем, я такой уже достаточно был взрослый, в общем-то, парень, как бы, да. И меня потрясло то, насколько вот можно интересные глубины открывать там и так далее, да. С другой стороны, наверное, тогда мы не особо заморачивались, у нас не было каких-то там конкретных запросов, да, где мы там что-то конкретное хотели проработать. Нас просто гнал вперед такой интерес, да, к духовному какому-то развитию, совершенствованию и так далее, и так далее. Вот. И какое-то время это довольно эффективно работало, потому что если бы это не работало, я бы этим заниматься не стал просто, и все. Вот, и поэтому нельзя сказать, что я там пришел и все, вот как бы, да, там все, что до этого было, это все была фигня, а вот я встретил Барри, как бы, да, и оказалось, что это супер. На самом деле я бы и Барри бы не встретил, если бы я этим занимался, потому что Барри тоже, в принципе, из старой школы, он саентологию называет «наша технология» всегда, потому что он считает себя соавтором, наверное, я так думаю. Ну и, в принципе, так оно и есть. Вот. И я не могу сказать, что у Барри какие-то были фишки про присутствие. Да? Фишки про присутствие я не от Барри узнал. Это то, что я вам рассказываю про присутствие, да, это просто как-то у меня сочетается с наблюдениями, которые я делал, ну там, не знаю, начиная с начала 90-х годов, когда я впервые там в одном из генетических центров, это еще в Питере было, в Питере там все это начиналось, я начал узнавать про какие-то там тренировочные упражнения на присутствие, начал их проходить, начал постепенно понимать, что это такое. Потом в 95-м году, когда я уже в центре Хаббарда их там проходил несколько месяцев подряд, и вот у меня там отключился, я рассказывал, да, внутренний диалог там и так далее, да. Поэтому это все наслоениями, 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 да, в какой-то момент, когда оно уже начало в каком-то смысле выдыхаться, да, и переставало для меня уже становиться понятным, переставало работать. И в 2001 году я тогда завершил то, что в саентологии называется АТИ-8. Я даже помню, в апреле это было, я закончил, я отчетливо понял, что я получил именно тот результат, да, который я хотел получить. Вот. И тут на горизонте нарисовалось много различных интересных людей, с которыми мы стали активно общаться. Барри был одним из таких людей, и Барри был одним из тех людей, который приехал. И он для меня был интересен тем, что он был ветеран, да, тем, что он имел доступ непосредственно к создателю, первоисточнику. Вот. И, соответственно, как бы вот от него я какие-то вещи стал наблюдать. Поэтому я не могу сказать, что я там от Барри узнал про пространство. Нет. Барри много интересных вещей рассказывал. Если вы знаете, если вы следили за его творчеством, он семинары проводит, посвященные развитию удачи. Вот, хотя, опять же, это все такое условное название, да, это просто такая кнопочка, что называется. Потому что, по большому счету, человек просто проработанный, человек проясненный, прозрачный. У него действительно в жизни начинает все намного лучше получаться, чем у человека замороченного. Да? И, ну, можно назвать это удачей. Да? Можно не называть это удачей. То есть нельзя сказать, что я от Барри узнал про пространство. И нельзя сказать, что мы там первые сессии, они были хуже там, да, или лучше, чем последующие сессии. А это все было накопительно. Да? Это как дом строить из кирпичей, там я не могу сказать, что там нижние кирпичи хуже, там, а верхние лучше. Это дом, да, и он стоит. И он как-то вот себя оправдывает или не оправдывает, да. Поэтому, ну, вот какой-то путь я прошел, я благодарен тому, что этот путь так случился. Потому что я, конечно, сейчас вот даже размышлял об этом, думал, что с учетом того гигантского объема негативной информации о старой школе, ну, о саентологии, в частности, как о практике, наверное, в данный момент я бы не решился бы, я бы не смог туда пойти, потому что, ну, здравый смысл меня бы предостерег от этого всего. Вот. А в 90-х годах у нас не было интернета, не было этого количества книг, хотя тоже по этому поводу ко мне кто-то, по-моему, привязывался, но реально в 90-е годы у нас не было интернета, у нас не было книг, у нас не было никакой информации. Вот. И когда я в 95-м году, например, попал в центр Хаббарда, я читал там официальную версию биографии Хаббарда, я еще помню, что я тогда удивлялся. Ну, здравый смысл где-то там фоново говорил мне, ну, если это действительно такой великий известный человек, почему я о нем знаю только отсюда, да, почему никакие другие альтернативные источники ничего не подтверждают этого, да, если он там создатель действительно таких суперкрутых великих вещей. И вот, с другой стороны, почему у него все так гладко и позитивно, нет никакого негатива, что-то странно, да, поэтому, когда у нас уже вот в начале свободной зоны в 96-97 году там разверзлась пропасть, и мы узнали, что на самом деле вот оно все как, да, как раз тогда появился более-менее в общем доступе интернет. Вот, мы, конечно, были в большом шоке и потрясении. Вот, ну, сейчас я на данный момент, я говорю, с учетом того количества фильмов, книг, информации, сайтов, там, чего угодно об этом, я удивляюсь, каким образом люди могут все еще туда приходить. Мне кажется, это надо быть каким-то очень узко смотрящим человеком. Вопрос, почему пока человек вживую не увидит, как мастер работает, например, как вы уже в Рада или Баре, человек не может поверить, что изменения возможны быстро и кардинально. Возможно, у вас будут еще мастера, которые за пару фраз научат вас исцелять клиентов. Ну, может быть, и будут. Я всегда открыт такому, да. Я всегда, на самом деле, мечтал найти настоящего экстрасенса. Вот, может быть, я отчасти и в Перу ради этого поехал к шаманам, да, тоже подумал, ну, а вдруг там что-то будет супер волшебное. Вот. А что касается, почему человек пока вживую не увидит, ну, потому что, видите, любая информация, которая передается, ну, цифровым способом, да, там, словами, буквами, текстами, книжками, там, да, это все-таки достаточно урезанный вариант того, что на самом деле человек может донести. Более того, на самом деле многие мастера, вот такие же, как упомянутый Живарат и Барри, да и Жильбер тоже, да, мой любимый. В принципе, там проблема какая? Проблема в том, что вот человек что-то делает, да, и у него что-то получается. И когда у него что-то получается, это не значит, что он этому может научить. Потому что во многом то, что у него получается, это, в общем, такой результат, да, конгломерат, вот это скопление всего его жизненного опыта, да, вот перед тобой человек, ему там 60 лет или 70 лет, да, он там из этих 70 лет там 50 нарабатывал опыт, он его нарабатывал, нарабатывал, нарабатывал огромное количество вот этих вот моментов, каких-то нюансов, приемов, он их даже сам толком не осознает, он это делает на практике, да, но для того, чтобы научиться преподавать, это нужно ему сделать паузу, да, и смоделировать самого себя, и попробовать объяснить, как он это делает. Большинство учителей, они этого делать не умеют. Они умеют дать результат, но они не умеют рассказать тебе, как они его дают, потому что это отдельный навык, да, это сверхосознанная компетентность называется, да. Вот сверхосознанная компетентность – это очень высокоуровневая штука. Я вот как раз в отношении себя горжусь тем, что многие вещи, которые я рассказываю и показываю, да, и пытаюсь там доносить, да, они возникли в результате того, что я моделировал то, как я это делал сам. И у меня это, ну, более-менее получается. Я на разных примерах это рассказывал, да, и рассказывал, что, например, есть люди там, полиглоты, такие как Дмитрий Петров, которые владеют там каким-то количеством языков, могут очень эффективно осваивать эти языки. Но при этом, как ни странно, когда они преподают совершенно не то, с помощью чего они на самом деле реально эти языки осваивают. Вот это парадокс такой, да? То есть вам может Барри рассказывать, как он что-то делает, да? И показывать какие-то алгоритмы, показывать какие-то техники, но потом вы начинаете на него смотреть и вдруг понимаете, что на самом деле он делает совершенно не это. Вот, у него там был, например, четырехступенчатый процесс визуализации, который он проводил, очень эффективный. Вот там была история, связано с ним, как я себе на день рождения Джо Кокера заказал, если вы эту историю когда-нибудь встречали. Вот. А, но на самом деле, когда я этот процесс полностью смоделировал, прописал по шагам, оказалось, что в нем не 4 шага, а 9. Но Барри утверждал, что 4, да? Потому что все остальное он интуитивно добавлял. И, соответственно, потом, если человек, который не видел, как он на самом деле это делает, он просто бы тупо воспроизвел его по инструкции, да, то у него бы ничего не получилось, скорее всего. Поэтому, когда мы вживую мастера видим, да, мы можем вот эту невербальную часть ее воспринять. Ту часть, которая обычно, она, ну, никак не отражена в том курсе, да, в том процессе обучения, который он пытается проводить, например. Так, что-то еще в скайпе спрашивают здесь. Можно ли прояснить место генетической сущности в структуре тела, эмоций и мысли? Что-то не понял. Я про это уже миллион раз рассказывал. Еще раз рассказать. Вчера я об этом рассказывал на вебинаре. Генетическая сущность – это ум тела. Все. Это вот краткий и исчерпывающий ответ на это все. Да? То есть все остальное прояснять не надо. Все остальное нужно прорабатывать. Еще раз я повторю, это важный очень момент, который не доходит до тех людей, которые не изучали общую семантику. Триединый мозг, генетическая сущность – это все модели. Их прояснять не надо. Это просто модель, которая моделирует, да, и дает возможность, ну, моделирует то, как что-то происходит, и дает возможность создавать какие-то алгоритмы. Прояснять тут нечего, да. Это не природное явление, это модель, это понятие, созданное в моей теории. Ну, даже не в моей теории изначально, да. И оно используется для создания алгоритмов. И смысл в применении этих алгоритмов, в получении результатов, а не в том, чтобы разбираться там, а что такое генетическая сущность. Генетическая сущность – это термин, которому можно дать определение. Генетической сущностью я называю ум тела. Все. Программное обеспечение, которое управляет нашим телом. Вот и все. Больше ничего. Когда можно будет приобрести метафорический справочник болезни, адаптированный к теории Хаммера? Что такое метафорический справочник болезни? Не понял. Я где-то его анонсировал. Метафорический справочник болезни. Сомневаюсь, я такого термина никогда не употреблял. У нас есть книга, которую мы уже вот, я ее, правда, еще в печатном виде не видел. Вот, но, возможно, вы ее просто имеете в виду. Это книга «Справочник клинического психолога» называется. Мы ее сделали для студентов Московского психолого-социального университета, где в январе преподавал в качестве части курса. Вот эта книга, она студентам будет доступна. И, возможно, через какое-то время, сейчас уже есть планы, там, да, вот это первое издание, оно в более-менее законченном виде было сформировано и отправлено в печать. И вот сейчас мы уже потихонечку-потихонечку приступаем к созданию текста для второго издания, да. Ну, возможно, в каком-то виде, я не знаю, в каком виде оно в электронную продажу попадет, как бы, да. Но пока еще вот, пока еще как-то вот так. Пока мы только для студентов МПСУ его сделали, да. Ну, собственно говоря, опять же, да, нужно понимать, что справочник болезней для вас, если вы не обучались, не проходили никаких курсов, ценность его нулевая, абсолютно нулевая. Более того, в принципе, в свое время, я даже на самом деле не очень, хотел сказать, не очень рад тому, что собирается АСТ издавать книгу Жильбера, но дело в том, что он эту книгу никак не издаст, уже третий год никак не издаст. Я, в принципе, вполне понимаю, почему. Потому что для публики не образованные, не проходившие курсы, да, это все Филькина грамота. Они в этой книге все равно ничего не найдут, потому что им нужно уметь пользоваться. Потому что это, знаете, что-то вроде там справочника по формулам там, высшей математики, да, то формулы-то прочитать вы сможете, но если вы математику не изучали, вам смысл вам в таком справочнике. Вот просто чтобы открыть, там, ткнуть пальцем и сказать, вот у меня там печенка болит, и это от этого. Ну а смысл? Ты вы можете просто взять специалиста, там, типа меня, там, да, просто одну сессию взять и не только узнать об этом, но еще и проработать это. Нет ли идеи начать систематизировать все, что ты уже освоил? А я чем занимаюсь? Я именно этим и занимаюсь. В частности, Академия ясного коучинга – это и есть систематизация всего того, что я освоил. Так, я думаю, дизлайк был из-за пропажи звука. Ну, думать можно все, что угодно, просто я еще раз, да, донесу свою эмоцию, как бы, да, очень странно себя ведут люди, вот эти вот, да, такие, которые зрительствуют, я это называю зрительствование. Если ты хочешь что-то до меня донести, ради бога, пожалуйста, выйди на связь и скажи конкретно, что не так, а не ставь там дизлайк какой-то под видео, да, то есть спасибо, конечно, за дизлайк, как бы, да, иди в задницу за свой дизлайк, как бы, потому что я совершенно не понял, в чем эта обратная связь состояла. А что касается там из-за пропажи звука, а что пропажа звука? Это от Google зависит, это не от меня зависит. Вот у нас сейчас трансляция идет, сколько там, 39 минут. Через 20 минут все знают, да, что ровно через час у Google начинаются проблемы. То есть у Google будет там период в 2-3 минуты, когда заглючит звук, и он будет плохой, да? То есть я на это никак повлиять не могу. Ставь там дизлайки, не ставь там дизлайки. Смысл в этих дизлайках? Так, Софья классная пишет, подтверждаю. Так, какой-то чудак мне звонит с украинского номера на телефон, пускай звонит. Хотелось бы пораньше узнавать о длительных сериях, чтобы планировать деньги. В этот раз было очень сложно на что-то решиться после участия в новогодней распродаже. Ну, про длительные серии я рассказывал, не знаю, задолго, за много месяцев до них. Вообще-то. Так что такое дело. Так, спрашивают, скажите, Олег, скажите, а паразиты с каким конфликтом могут быть связаны? В частности, паразиты в печени и в кишечнике и папилломы. Это два отдельных вопроса, да, я не планировал на эти в эти вопросы влезать. Опять же, да, я рассказываю, я объясняю, я, ну, отвлекусь на это на секундочку, да. Сами по себе паразиты, вообще говоря, да, как тема или там папиллома, без относительно к носителю, никакого смысла обсуждать не имеет. Нужен конкретный человек, вот конкретный Вася, да, с конкретной датой, когда у него обнаружили этих там паразитов, да, конкретный тип паразитов, конкретный диагноз, когда это началось, что с ним происходит, нужно исследовать жизнь этого Васи и конкретно посмотреть, что там у него есть. Конечно, у терапевта есть какие-то гипотезы о том, там, с чем могут быть связаны паразиты, с чем может быть связана папиллома. Но, как говорит Жильбер, там, да, реально эта информация срабатывает в процентах в 10. И для хорошего терапевта вся эта информация служит всего лишь навсего поводом для разговора, не более того. То есть взять вот так просто в лоб, сказать там, что а паразиты там связаны с таким-то конфликтом, ты с вероятностью 99% в ответ получишь, типа, нифига вы не угадали, да, у меня такого нету. Да, по разным причинам, да, одна из этих причин может быть в том, что у человека просто слепое пятно, и он просто не видит этих конфликтов, да. То есть если я человека не беру в сессию, если он не пришел ко мне с индивидуальным запросом, с конкретной там своей анкетой, да, конкретной историей жизни, то смысла никакого нет с этим копаться, вообще никакого. Это не потому, что я там жлоб там, да, ну, не знаю, вот выйдет эта книга потом, да, справочник, возьмете ее, посмотрите, что там про паразитов написано, если вам нужно. И про папиллому тоже посмотрите, да. В принципе, пересказывать эту книгу там зачем-то, этот текст этой книги, я не вижу смысла. Почему профессиональный волейболист, ежедневные тренировки, контроля площадки, пространства может быть психом, иметь нежелательные негативные переживания? Просто чисто теоретически. А почему не может? У меня вопрос чисто практически, а почему он не может быть психом-то? Есть люди гениальные, там, шахматисты или там гениальные физики, при этом абсолютные, тотальные истероиды и психи по жизни, как бы, да? То есть один навык он, то есть если есть, например, аутисты, да, которые там по памяти могут тебе там панораму города изобразить, как бы, да? Ну и что это как-то доказывает, что он психически здоров? Нет, это скорее доказывает, что он психически нездоров. Человек может быть в узком каком-то направлении, быть там волейболистом и здорово играть, мячик закидывать в корзину, как бы, да, каким образом это должно влиять на его психические свойства, я не понимаю, какая связь между закидыванием мячика в корзину, как бы, да, и, допустим, там, эмпатией. Даже наоборот, на самом деле, очень часто в обществе, из-за того, что у нас общество так устроено, очень часто психопаты достигают высоких вершин, как бы, да, будучи при этом психопатами, просто потому что, ну, другой бы человек, допустим, посовестился бы там, да, не знаю, там, конкурента задавить, а психопат не совестится, взял и задавил, и не парится. У нас он все политики, за редчайшим исключением, психопаты, истерички, ну и так далее, да, это же факт. Легко наблюдаемый, любой психиатр вам посмотрит на кого угодно там, да, кроме Путина, конечно, и скажет вам, что вот человек душевно больной, не вижу. Так, в процессинге я новичок, обратилась знакомая, которая, как мне кажется, натурально едет крыша. Панические атаки, мания преследования, есть ли какие-нибудь критерии определения адекватности человека? У нас был в академии в крайнем сезоне были дополнительные вебинары, и один из вебинаров проводил Сергей из Тюмени, один из вот, психиатров, который у меня был на курсе, и он как раз проводил вебинар по моей просьбе на тему о том, как определить адекватность человека. По-моему, этот вебинар есть в продаже в Мегаоме, если там покопаться, можно его найти. Он там сколько-то денег стоит, на него можно вписаться. Дайте вам ради интереса даже посмотрю. Так. Потому что мы эти вебинары, по-моему, тоже в продажу отпускали. Ну-ка, Сергей. Забыл что-то. Фамилия вот так, не Сергей. Где-то это было у нас точно. Так, вебинар. Сейчас посмотрим. Если найдется, да, то я вам сейчас ссылочку скину. Если не найдется, то потом отдельно поищу. Ну, на самом деле, для таких вещей очень удобно человека просто взять, да отправить на диагностику, и все. Другое дело, что, понимаете, там человек, который диагностирует, сам должен быть в адеквате. Потому что иногда бывает, человек в оборот попадет к психиатрам. И все. Его там задиагностируют. И потом не вернется он. Так, что-то не находится. Ну ладно, потом я поищу. Но у нас был такой. Он у меня на канале точно совершенно есть. Может, мы просто его убрали отовсюду, поэтому его не видно. Вот. Ну, тем не менее, да, он был. Ну так вот. Так, значит, что еще спрашивают здесь? Вот, поэтому, ну, на самом деле, вот для новичка еще раз скажу, да, если человек в процессинге новичок, да, к нему обращается такой знакомый, то на самом деле не стоит за такую работу браться. Просто сказать, знаешь, я не специалист, как бы, да, я с этим работать пока не готов. Просто для того, чтобы потом не себя не обесценивать, человеку не навредить и так далее. Скажите, знаете, если хочешь, там, давай вот, не знаю, вон обратись к коллегу, нам тебе порекомендует специалиста, я отправлю к своему дежурному психиатру, он с ней пообщается. Он, можно не говорить, что это психиатр, да, это просто человек, который может дать рекомендации по этому поводу. Он довольно мягко общается, все выяснит, скажет, можно с ней поработать. Если можно, то какими методами, потому что он знаком с нашими методами. И хорошие рекомендации может дать. Действительно, речь шла об этом справочнике. Можно ли приобрести этот справочник в электронном виде? Я проходил обучение у Жильбера Рено. Ну вот я уже сказал, да, то есть он в ближайшее время, вот его сейчас студентам раздадут, да, после этого мы, скорее всего, сделаем электронное издание, которое у нас будет. И я об этом отдельный сделаю анонс, естественно, да. Так что не бойтесь, не пропустите. Так. Почему решили путеводитель по шнарху изъять из продажи? А мы путеводитель по шнарху не то, что там мы его не из продажи изъяли, мы его в распродажу не запустили, как бы, да, из продажи он не изымался. Вот, убрался он случайно, потому что мы готовили сайт, да, должен был выйти сайт, как вы знаете, он несколько раз уже анонсировался, что скоро будет новый сайт, и на этом сайте должна была быть так называемая воронка, и она как раз была завязана на тему про отношения. Вот, но, к сожалению, два замечательных человека, я скажу, два Алексея у меня были, такие два продюсера. Вот они, как это обычно происходит, я вот сейчас в очередной раз, я даже не знаю, буду я искать продюсера или вообще уже забью на это дело, потому что все одинаково заканчивается. Все люди, с которыми я работал, включая вот двух Алексеев, Алексей Красильников был организатором, да, которому даже я доверил вести бизнес-модуль. К сожалению, люди эти просрали все, что могли просрать в академии. Вот все, что их просили провести, они провести не смогли, ни до какого результата не довели. Вот, и конечным результатом было то, что они просто брали с меня проценты, как обычно. И последнее, что они мне заявили, что якобы вот они со мной на это и договаривались, хотя мы договаривались не на это, мы договаривались на комплексное развитие. Вот, поэтому случайно путеводитель по шнарху оказался временно из продажи изъятым. Да, вот, кстати говоря, стоит его записать, потому что мы это все в продажу вернем. Так, вернем. Шнарха и путеводитель по шнарху в продажу. Может быть, нет. Ну, я просто подумаю, что теперь делать с сайтом, потому что у меня теперь открытый остался цикл, что делать с сайтом, на базе чего его развивать там и так далее. Вот такая вот была история. Почему решили так? Как построить отношения с противоположным полом таким образом, чтобы было весело, прикольно, но и возникала привязанность? Возможно ли это? Возможно. Все зависит от тебя. У тебя должен быть просто хороший, высокий уровень дифференцированности, да, или дифференциации. А что такое дифференциация, можно прочитать как раз в книжках Шнарха и в тех всех материалах, которые я в сопровождении к Шнарху выдавал. Вот если ты со всем этим разберешься, я в свое время, лет 15 назад с этим подробно разбирался, я считаю, что вполне можно. То есть есть вопрос вполне решенный. Так, есть ли кинофильмы, которые помогли вам лучше разобраться в себе? Что бы вы рекомендовали? Вы знаете, я, честно говоря, не люблю художественных кинофильмов. Не так много фильмов, которые я, ну, реально там ценю и считаю, ну, достойными, да. Скорее я фильмы воспринимаю как развлекуху. Я, честно говоря, ну, на самом деле я могу об этом отдельно написать как-нибудь пост, потому что я вот недавно нашел в YouTube канал, человека, который анализирует и делает такие обзоры того, что называют brain movies, да, такие фильмы для мозгов. Вот он там разбирал, например, фильм «Прибытие». Так, что-то у меня тут стало все подвисать. И вот, очень интересно получилось, очень было такое здорово. Но прям сказать, что какой-то фильм меня там до глубины души потряс, там, да, нет, я вообще долгое время вообще художественных фильмов не смотрел, а когда смотрел, меня всегда воротило вот абсолютной искусственности сюжета. Вот, поэтому я, в общем, если что, я смотрю, я обычно смотрю сериалы всякие, обычно иностранного производства, вот я смотрю их чисто ради развлекухи, никогда не заморачиваюсь на тему того, там, что это как-то поможет мне разобраться в себе. Для того, чтобы в себе разобраться, у меня процессинг есть. Вот. А фильмы это так. Да. Разве что в качестве там иллюстрации и примеров можно использовать, не более того. Так, если был бы проект типа Шнарха, но не для зрелых людей, а для молодежи, как бы он в идеале выглядел? Не пикап, но и не серьезные теории про дифференциацию. Ну, откуда я знаю, как бы он выглядел? Если бы он, если бы да кабы, если бы он был бы, то он был бы и как-то выглядел бы. Его же нету этого проекта, его надо разрабатывать, как бы, да? А сейчас что впустую языком-то молоть, если был бы такой проект? Для меня, на самом деле, Шнарх был такой спасительной палочкой, он попался мне, ну, это я рассказывал много раз уже, в 2002 году, мне было тогда 30 лет, вот, и я был в кризисе именно потому, что я понял, что я не умею строить отношения. Вот, на мой взгляд, есть куча книжек, написанных по мотивам Шнарха там, и так далее, которые можно изучать. Но проблема в том, что, понимаете, как можно решать проблему, которой нет, да? Люди, как известно, на чужих ошибках не учатся, да? Ты можешь сколько угодно им рассказывать про то, что, не знаю, там, про любовную четырехходовку, там, да, про то, что любовь на самом деле это разновидность сумасшествия и всякие разные вещи. Вот, но кто это станет слушать-то, да? Пока шишек люди не набьют, они все равно ничем таким заниматься не станут. И вот, поэтому тут вопрос, в общем, спорный, да, насколько реально люди будут готовы или не готовы к этому делу. Как-то подписываться. Так, тут мне вопрос задали, сейчас отвечу. Вот, так что тут, ну, я понимаю, в принципе, о чем ты спрашиваешь, но это слишком такой большой вопрос, да? Потому что, ну, тут отчасти, может быть, еще, знаешь, ответ в том, что по большому счету, да, когда тренер ведет какой-то тренинг, да, я тоже это миллион раз уже говорил, если вы хотите понять, в чем проблемы данного конкретного тренера, посмотрите на название его тренингов, потому что, конечно, тренер испытывает интерес к этой теме, потому что она для него лично, для него является горячей. Именно поэтому он, собственно говоря, ну, что-то об этом рассказывает, что-то делает. Да, соответственно, тренинги для там, молодежи по отношениям, ну, наверное, должна вести молодежь, как бы, да, которая в чем-то разобралась. Вот. Или ну, люди, которые себя так еще чувствуют. На самом деле довольно много есть на свете тренингов, да, типа Шнарха, не типа Шнарха. Вот есть, например, Алексей Капранов, которого я недавно пересекся там, да, просто он его организатором являются те же люди, которые отправляют к нам сюда в Москву Татьяну Дубинину, которая ведет танцевальный тренинг. И они одно время вот предлагали мне там Капрановым поинтересоваться, но вот как-то у меня просто руки не дошли. Может быть, он как-то этим занимается, не знаю. Ну, исследуйте, короче говоря. Как часто нужно проводить гимнастический интенсив, чтобы сохранять ясное ощущение себя, подлинное? Один раз он проводится и больше не проводится никогда. Как правило, человек может потом это ощущение сохранить. Ниша процессинга в бизнесе сильно массовая, популярная, потому что не раскручена. И людям просто не нужно решать свои проблемы. На самом деле только ноют, но решить не хотят. Не очень я понял по поводу процессинга в бизнесе. Что там раскручено, не раскручено. Процессинг вообще товар штучный, на мой взгляд, да? То есть делать из него что-то типа духовной интеграционики и тому подобных вещей, как бы, да, это профанация. Вот я могу заранее сказать, да, что как только ясная практика жизни пойдет в тираж, да, и Олег Матвеев будет собирать стадионы, можете больше сюда не ходить. Да, это уже будет профанация, это будет секта, это будет сенокос, собирание бабок там и так далее. То есть в тот момент, когда я не смогу непосредственно общаться с каждым клиентом напрямую, да, с каждым человеком, студентом напрямую, это уже не будет тем, что я называю ясной практикой жизни. И вот, поэтому такое дело, как бы там массовая, она там не массовая. Все, что становится массовым продуктом, оно перестает быть, на мой взгляд, процессингом. Все, так устроен процессинг. Это мое личное мнение, может быть, я не прав, да, может быть. Люди, которые спекулируют на названии процессинг, ну вот такие, как не очень любимый мною Костя Довлатов, да, может быть, они как-то там по-другому эту тему преподнесут. Но, тем не менее, мое мнение в этом состоит. Ваше мнение о бизнес-молодости как курсах обучения бизнесу отсутствует. Я никогда с ними не работал, не контактировал. Один раз я делал презентацию, абсолютно на их не заинтересовало. Вот и они побежали дальше заниматься своими коммерческими проектами. Поэтому, что я могу о них знать? Сходите, посмотрите. Вы противоречиво высказывались о парабеллуме в разных видео. Какое же мнение у вас о нем сейчас? Жулик или мошенник, или хорошим делом занимается, просвещая народ? Мне абсолютно покласть на парабеллума. Я с ним никак не пересекаюсь. Может быть, он делает хорошее дело, может быть, он делает плохое дело. Понятия не имею. Да? У него какой-то свой бизнес. Он предоставляет какие-то услуги. Хотите, пользуйтесь ими, хотите, не пользуйтесь. У меня никакого мнения по этому поводу нет. Я у него был пару раз на каких-то семинарах. Он меня совершенно не впечатлил, на мой взгляд, ну, он рассказывает самоочевидные вещи, но с другой стороны, я понимаю, что, возможно, для людей, которые только-только входят в тему, там, продажи своих услуг и так далее, он рассказывает вещи очень ценные, да, окей, здорово. Здорово это все, главное, чтобы вы, когда к нему обращаетесь зачем-то, четко понимали, зачем вы туда приходите. Вот. А что касается там жулик, мошенник там и так далее, ну, что за ярлыки дурацкие? На основании чего я вдруг буду утверждать, что он жулик или что он мошенник? Непонятно. Если бы вы жили в тех странах, где разрешена айоваска или любой другой препарат, и принимали бы там клиентов вживую, использовали бы в каких-то случаях эти препараты для создания импринтной уязвимости, усиления работы, или пользовались бы чистым процессингом? Я бы пользовался чистым процессингом. Я против всяких добавок химических там, да, в практике. То есть чисто экспериментально это, конечно, все интересно, но не могу сказать, что среди тех людей, которые употребляли айоваску, прям превалирует какой-то процент просветленных людей, которые просветились от того, что они употребляли. Это интересная традиция, это интересный подход. Наверное, интересно быть шаманом. Ну, я бы в шаманы не пошел бы, просто потому, что у меня есть своя специализация. Ну, и я уже говорил, ну, могу в более явном виде сказать и сформулировать, да, что, на мой взгляд, вот я в том году, да, я был на семинаре по РПТ у Андрея Гуляева в Ростове-на-Дону. На том семинаре меня, ну, так сказать, проняло, проштырило намного сильнее, чем на айоваске. Айоваска, ну, как бы, я не знаю. Это, знаете, как сравнивать, я не знаю, секс и, я не знаю, там, коньяк, да? Это разные просто вещи. Как бы, да, что лучше, секс или коньяк? Я не знаю, что лучше. Это просто разные, абсолютно не пересекающиеся вещи. И вот, и если там, предположим, к сексу я отношусь очень положительно и с удовольствием, да, то к коньяку, например, я никак не отношусь, да? Я не вижу удовольствия в употреблении этого напитка, предположим. Ну вот и все, то же самое. Хотя, в принципе, да, в хорошей компании, да, если хорошего качества напиток, да, под какую-то хорошую тему вполне можно посидеть с коньячком, почему бы и нет, да. То есть я не то, что там какой-то прям воздержанник, который против этого. То же самое здесь. Так, вопрос по переговорам. Планирую снять квартиру, но перед снятием нужно обговорить 100 плюс 1 пунктов. Кто за что отвечает, опись имущества, посмотреть, в каком он состоянии и так далее. Как провести переговоры так, чтобы арендодатель не слился, подумав, что я чокнутый зануда. Ну как, не знаю. Возьми в письменном виде все это, составь. И вот так, как тебе это нужно, чтобы оно было. Да? Я обычно делаю так. Я составляю письменный договор, да, и человеку предлагаю его прочитать, изучить и подписаться. Вот, и, соответственно, я договор составляю так, как нужно мне. Если человек настолько ленив, чтобы не прочитать все эти условия, ну, тогда ему же будет хуже просто в этой ситуации, когда он обнаружит, что, оказывается, в моем договоре было написано не совсем то, что он ожидал. Какие книжки по мотивам Шнарха? Есть, ну, вот я одно время устраивал такой флешмоб, там, да, и мы писали в издательство «Миф» предложение о том, чтобы они все-таки издали Шнарха. Шнарха они не издали, но вместо Шнарха они издали, сейчас я не, сходу не вспомню, книга называется «Размножение в неволе», там какой-то американской дамы, она 100% написана по мотивам Шнарха, можете поискать, у них там целый раздел есть про отношения, там две или три книги. И эти книги, они ну, в литературе, ну и вообще в подаче материала, там видно, что они, в общем, по Шнарху написаны, это явно люди, которые либо тщательно Шнарха изучали, либо как минимум использовали его в качестве своего вдохновения. Так что вот такое. Во время сессии клиент на фразу «Я полностью принимаю, люблю себя» говорит «Принять принимаю, но как это люблю себя, не знаю, не беру. Надо идти за клиентом или стараться выполнить технику». Вот так я же это рассказывал. Это стандартный технический прием. Это называется формула антагонистической мотивации. И она предназначена не для того, чтобы человек реально это мог сделать. Прекрасно понятно, что если бы человек полностью принимал и любил бы себя, то у него бы не было никаких проблем вообще в принципе. Он бы просто принял их, полюбил бы, и они бы все растворились. И эта фраза проговаривается для того, чтобы активировать заряд просто, и все. Не более того. Да, когда человек говорит, я там на самом деле себя не люблю и не принимаю, я говорю, окей, так это очевидно, что ты себя не любишь и не принимаешь, это очевидно. Если бы ты любил бы и принимал бы, то мы бы ничего здесь не прорабатывали. Поэтому я прошу тебя проговорить эту фразу. Эта фраза проговаривается для того, чтобы лучше понять, где именно у человека заряд. Я это, вот у меня прямо здесь под видео ссылки на краткосрочную терапию эмоциональных зарядов, я там это проговаривал. Это часть технологии, собственно говоря. По вашему жизненному опыту, у каждой женщины есть свои странности и неспособности к определенным видам деятельности, или это все шовинистические штучки мужчин? Ну, по моему жизненному опыту, у каждого мужчины есть свои странности и свои неспособности к определенным видам деятельности, чуть шовинистического. У каждого человека свои приколы есть. Сколько примерно нужно сессий провести по каждой на одну технику, чтобы техника переросла в бессознательную компетенцию? Понимая, что у каждого индивидуально, но может быть есть среднее количество часов и сессий. Ну, есть такая статистика, может быть, вы про нее слышали, называется 10 тысяч часов до гениального мастерства. Вот если вы 10 тысяч часов проработаете, да, то получится. На самом деле, конечно, здесь все сугубо индивидуально. Есть люди, вы знаете, как вот с мастерством вождения. Я когда в прошлом году ходил, учился водить машину, я читал книжку профессора Цыганкова. Есть такой профессор Цыганков, который обучает там мастерскому вождению. И у него там в самом начале одной из книжек было написано, что, знаете, есть такие люди, у которых водительского стажа по 20, по 30 лет. И все равно они водят как вот мудаки, как чайники. И ничего вот не исправишь. Вот едет вот так, он, понимаете, вот несмотря на то, что у него 20 лет стажа. А бывают люди какие-то вот садятся они за руль, там, да, как-то вот не раскатались, разъездились как-то, да, у них какая-то моторный интеллект, что ли, развит как-то, да, и они как-то легко, легко у них все это складываться начинает. Вот. Так что здесь то же самое. Тут вопрос того, наверное, насколько можно, наверное, даже с точки зрения какой-нибудь типологии, там, выяснить, какие люди там более или менее способны к проведению процессинга, у кого там быстрее это там переходит, такое дело. Та же самая статистика про 10 тысяч часов, да, до гениального мастерства, она тоже, мы все время там спорили с людьми, что, ну, не знаю, есть же люди, которые там по 10 тысяч часов работают в какой-нибудь районной поликлинике, да, какой-нибудь там медсестрой, что-то гениальной медсестрой она не становится. То есть здесь явно что-то еще связанное с вдохновением, увлечением, да, какими-то вот такими вещами, которые, ну, трудно количественно как-то описать. Вот. Я прошу прощения, у меня из-за перемены климата, видимо, у меня все время что-то в носу как-то сухо, поэтому я нос все время почесываю. Вот, поэтому такое дело. Ориентируйтесь, в общем, на 10 тысяч часов. А по большому счету вы сами в какой-то момент осознаете, да, что вы можете теперь делать что-то абсолютно компетентно. Почему разным людям нравятся разные типы музыки? С чем это может быть связано? Ну, я не знаю. У кого с чем ассоциируется, какая музыка, тому такая нравится, мне кажется. Понятия не имею. Ну, я не вижу практического смысла в обсуждении этого вопроса. Ну, нравится и нравится, и хорошо. Это вот, мне кажется, психологи-теоретики заморачиваются на подобные вещи. Там, если вам, там, знаете, вот есть такая чушь собачья прошу прощения, там, про одного японца, если вы помните, да, он там замораживал какие-то там капельки, да, и обрабатывал их разной музыкой, и получал там разные фигуры. Вот там показано, якобы, вот тут Моцарта играли, получилась такая красивая снежинка, да, а вот там играли группу Металлика, да, и получилась какая-то такая размазанная херня. Вот, я вам, в принципе, как, ну, не то, что я там фанат хард-рока, да, но я люблю Металлику, я люблю там Led Zeppelin, я люблю многие другие там группы, которые играют хард-рок. Я могу сказать, что многие хард-роковые композиции, они намного гармоничнее и красивее, чем некоторая классическая музыка. Поэтому вот эти вот снежинки, они скорее отражали, ну, особенно с учетом того, что кроме этого японца, собственно говоря, никто его эксперименты, насколько я знаю, воспроизвести не смог. И вот он там рисует эти картинки, да, но что-то люди вот делали. Можно как-нибудь попробовать там, да, взять какие-нибудь, включить альбом баллад группы Металлика, да, повлиять на какую-нибудь воду там, да, и посмотреть, изменится что-то в этой воде или нет. Я считаю, что все это надуманные какие-то вещи такие. Ни о чем. Как лучше действовать, если в публичном месте хулиган ведет себя бесчинно, а полиция не скоро предвидится? За побои посадят, за бездействие могут быть тоже негативные последствия. Ну, пользоваться здравым смыслом. Ты же понимаешь, что на такой вопрос я в общем ответить не могу. Надо оценить свои усилия, да, знать хорошо и чтить уголовный кодекс и понимать, как лучше всего себя вести. Да. За побои тебя не посадят, если это будет самозащита, на самом деле. Нужно просто грамотно спровоцировать. У меня, помню, есть один знакомый, который занимался какой-то разновидностью рукопашного боя. Сейчас я уже это, опять же, сходу не вспомню. Если интересно, могу найти. И их преподаватель, он очень сильно упирал на вот эту вот идею достаточно известную, да, что самая лучшая схватка, да, самая мастерская схватка, это схватка, которая не состоялась. Это, наверное, правильно. И у него большая часть, как ни странно, рукопашного боя, да, была посвящена тому, как конфликта избежать. И он учил, что, да, вообще, в принципе, конфликта нужно в 99, там, да, и 99% стараться избегать, да, а в том случае, когда ты понимаешь, что конфликт абсолютно, тотально неизбежен, нужно бить один раз и наверняка, да, то есть нужно просто валить человека к чертовой бабушке, да, и потом оттуда уходить огородами, да, не привлекая к себе внимания. Вот мне его философия очень понравилась, да, то есть, ну, в принципе, я стараюсь конфликтов избегать, да, если уж я иду на конфликт, то, ну, тогда, как говорится, извиняйте, спровоцировали, получайте. Если принять, что вопрос из книги «Структура магии не грязная, а чистоватая», там ведь все равно не навязывается карта клиенту, а для начала работа идет исключительно на карте клиента. А другие вопросы из структуры магии, уточняющие, выявляющие причинно-следственные связи, пропущенности во фразах клиента, можно использовать как хорошую технику сбора информации о запросе. Не знаю, не вижу необходимости. Чистый язык эту функцию полностью перекрывает. Абсолютно полностью. То есть я не вижу необходимости. Я ни разу не встречал человека, который бы изучал НЛП и который бы мог эффективно работать с клиентом. Эффективнее, чем те люди, которые работают с чистым языком. Поэтому для меня это нонсенс. Как бы, да, я понимаю, что структура магии была написана в 70 каком-то лохматом году. Да, это была, видимо, какая-то стадия развития. Но для меня символическое моделирование, чистый язык, это НЛП четвертого поколения, там, или пятого поколения, да, четвертого, по-моему, рекламировали как четвертое поколение, да, и для меня это вполне достаточно, избавляет меня от необходимости изучать первые три поколения. Есть Владимир Макулов, который обучает директивному гипнозу. Суть там такова, что с помощью введения клиента в сомнамбулу мы возвращаем его к моменту травмы, заставляем перепрожить, и клиент отпускает. Что вы думаете о таком способе гипноза? Чем-то на процессинг такой подход похож. Я ничего об этом не думаю. Надо посмотреть на результаты. Я первый раз слышу имя Владимир Макулов, никогда не интересовался. Вот. Я, вообще говоря, когда изучал, пытался изучать гипноз, да, я пришел к выводу, что это абсолютно бессмысленный термин, это просто ярлык, который люди, занимающиеся, в принципе, тем же самым процессингом, только в грязного типа, да, просто там лепят на какую-то практику, которой они занимаются, потому что людям, ну, как-то слово гипноз, оно им как-то доставляет. Кого он там вводит в сомнамбулу, да, непонятно, по большому счету. Потом выясняется позже, да, что 80% людей не гипнабельны, что метод этот на самом деле не работает. Введение клиента в сомнамбулу с точки зрения триединого мозга – это очень простая вещь. Это когда ум сердца и ум головы отключаются, остается только ум тела, да, и потом с умом тела напрямую работают. Честно говоря, некорректная техника, потому что она не дает возможности согласования умов, да. Может быть, там что-то и можно там в момент травмы переработать, ну, только я не очень понимаю, почему бы это не переработать в нормальном осознающем состоянии. Зачем человека в сомнамбулу какую-то вводить там, да, и так далее. То есть здесь все очень спорно. Так же, как вот с употреблением химических веществ, да. Да, можно употреблять айваску, можно употреблять ЛСД, можно вводить человека в трансовые состояния. Но, опять же, практика показывает, что, в общем-то, ничего такого космического в плане изменений там в состоянии осознанности или, да, или в состоянии здоровья это, в общем-то, не дает. Поэтому смысл заниматься этой ерундой. Понимаете, да, о чем я? Так-то вот. Так. Если это не лично... Так. Почему решили выбрать обычный автомобиль, а не электромобиль? Что, прикалываешься, что ли? Какой электромобиль? Где у нас в России можно ездить на электромобиле? Ты хоть одну станцию заправки электромобилей видел в Москве? Я не видел ни одной. Ну, вот. И, собственно говоря, а что, я что-то там пропагандировал себя как какого-то особого там вегана, вегетарианца и электромобилиста, что ли? У меня совершенно обыкновенная машина, дизель, хорошая, экологичная. Если это не личная инфа, был ли какой-то сверхнеожиданный способ сделать предложение вашей любимой? Нет, не было. А зачем делать? Значит, тоже из категории каких-то выпендрежей, понимаете, вот люди, такое, у меня такое ощущение, что некоторые люди, они живут как в цирке, да, то есть там они какие-то фокусы показывают, они там любимую завалили цветами, да, свадьба была там в Центральном дворце съездов, да, потом, правда, через 2 недели они стали лаяться и ругаться и что-то такое выделывать, да, но это не важно. На самом деле любовь, она в повседневной жизни. Да, это самое сложное, что сделать можно в жизни. Да, это день за днем в обычных условиях, когда человек там, может быть, болеет, да, или может быть там какие-то неприятности у вас и так далее. Вот это все вместе проходить. Вот это вот самая большая любовь. А какие-то там неожиданные способы. Ну, можно, конечно, повыпендриваться, чтобы там кому-то пыль в глаза пустить. Зачем? Для чего? Что делать, если клиент именно запрос на консультацию делает? Упорно ему говорит, что мы работаем чисто с переживаниями, за советы несем ответственности, даже если гипотетически знаешь ответ на вопрос. Не, ну почему? Я же не обязан проводить человеку именно процессинг. Да? Я всегда говорю, любой каприз за ваши деньги. Человек приходит с запросом, он что-то спрашивает. Например, человек говорит, я хочу там изучить испанский язык. Вот как его наилучшим способом выучить? Да, ну я человеку просто сделаю консультацию, расскажу ему, какие я ему курсы и методы порекомендую, да, и все. В чем проблема-то, не понимаю. То есть, опять же, да, для меня вот этот вопрос, он такой попахивает нонсенсом неким, да. Ко мне приходит человек, он платит мне деньги, и он хочет от меня определенных услуг. Какого хрена я буду ему навязывать какие-то другие услуги, да, ссылаясь на то, что я, типа, вот, понимаете, с этим не работаю. Не работаю, не работаю, да. То есть, не работаешь, тогда человеку скажи, там, да, человек пришел за сапогами, а у меня магазин, там, с галстуками, да, сапогов я не продаю, к сожалению, да. Вот, я продаю только галстуки, поэтому вот, а сапожный магазин вот рядом. Ну и пускай идет сапожный магазин просто и все. То есть, если я не предоставляю консультации по какому-то поводу, там, по поводу того, как заработать много денег, например, да, и вот я вам просто четко объяснил, что если вы пришли именно там за информацией о том, как деньги зарабатывать, то это не ко мне. Если вы пришли там проработать свои заряды по поводу того, что вы денег заработать не можете, вот это ко мне. И все. Какие проблемы, да. Если я там, допустим, параллельно являясь специалистом по зарабатыванию денег, там, да, ну, там, каким-нибудь, не знаю, инфобизнесменом, да, то я могу консультацию на эту тему тоже сделать, почему бы нет. Не вижу никакого противоречия. Никогда не буду навязывать человеку, там, придумывать ему какие-то искусственные совершенно ситуации, да, где он там чего-то должен будет делать. Что делать, если девушка или парень ревнует и не пускает на вечеринке свою половинку? У одного есть потребность танцевать, у другого ревность. Как найти компромисс? Оно, например, проговорено на этапе запроса не ходить, не принимается. Не, ну, опять же, это пятая точка баланса. У тебя есть дилемма. Еще раз я напомню, на самом деле на подобные вопросы есть целая глава Ушнарха, она именно про дилеммы выбора. У тебя есть выбор. Либо никуда не ходить, да, и засунуть в жопу свою потребность танцевать. Либо ходить танцевать, да, просто человеку сказать, я не могу не ходить танцевать, как бы, да, я понимаю, что ты по этому поводу там имеешь какие-то там свои штучки, как бы, да, окей. Если ты как бы настолько для тебя они важны, они для тебя важнее, чем наши отношения, ну окей, тогда как бы что можно сделать? Тогда, значит, наши отношения складываются. То есть, к сожалению, это вот как бы, знаете, вопрос о том, что все потребности всегда и на 100%, к сожалению, в реальной жизни удовлетворены быть не могут. Поэтому у тебя есть выбор либо туда, либо сюда. То есть, либо там, если человек тебя ставит перед выбором, либо там мы с тобой пара, и ты никуда не ходишь, либо мы с тобой не пара, и ты ходишь, ну, сделайте выбор, либо вам налево, либо вам направо. И, ну, а сделав выбор, ну, так сказать, держись. Такие вот вещи. Так, кто-то мне там упорно названивает на городской телефон. Посмотрю, да, это если... Нет, не жена. Ну, хорошо, значит, ничего важного. Так, что скажем, если в процессинге использовать приемы наведения транса? В процессинге используются приемы наведения транса, я про это рассказывал. Транс, как я понимаю, это по определению направление внимания вовнутрь, фактически то же самое, что фокусирование. Просто таким образом на первых сессиях обучаем клиента погружаться в переживания, потом он научится входить в транс. А в трансе мы даем команды «найди эпизод связанный». Ну, вопрос наивный, потому что слово «транс», так же, как и слово «гипноз», это абсолютно высосанный из пальца ярлык просто, да? Если вы возьмете и проясните, вот была же передача на РЕН-ТВ, где я там был в качестве эксперта приглашен, где я именно про трансы рассказывал. У меня есть статья еще отдельная, может, ее как-нибудь потом опубликую целиком, потому что в РЕН-ТВ у меня, когда брали интервью, там из часа нарезали, минут 5, наверное, там, или 6. Остальное выбросили. Вот. Ну, потому что он не по теме передачи оказался. И вот я там рассказывал, что такое транс. Процессинг это стопроцентно. Например, если вы возьмете чистый язык и посмотрите, как происходит сессия, вы увидите, что там стопроцентное наведение транса происходит. Вот. И никакого там отдельного наведения транса, да, в том смысле, как это делается, я не знаю, там, гипнотизерами, да, оно не требуется. Это абсолютно выдуманное противопоставление. Эмоциональный интеллект можно до бесконечности прокачивать. Слушай, до бесконечности можно прокачивать все, что угодно. Вопрос, зачем? Или есть какое-то конечное количество эмоций, которые нужно различать? Что, если это как в музыке, есть 7 нот, а дальше могут быть бесконечные комбинации? Ну, у меня к тебе вопрос такой, да, если ты взял в качестве аналогии 7 нот, да, то у меня вопрос, что если ты выучил 7 нот, то ты уже можешь Моцарта играть на фортепиано сразу, да? Понимаешь, да, о чем я? Какая связь-то? Эмоциональный интеллект, вообще ничего на свете не нужно прокачивать до бесконечности. Все прокачивается до какого-то совершенно конкретного, нужного тебе результата. Вот. И нет никакого там, типа, вот я там 200 эмоций различаю, все, можно расслабиться. Это чушь собачья. Потому что это процесс всегда. Да? То есть нет никакой конечной точки. Все, я по эмоциям просветлился. Вот. А есть конкретные ситуации, в которых нужно заниматься распознанием эмоций. Вот, собственно, на них и нужно обращать внимание, а не выдумывать себе какие-то искусственные цели по поводу там, прокачки чего-то там. Интересно было бы провести с вами очень эксперимент, когда человек в комнате генерирует эмоцию, или несколько человек, вы их не видите, они выходят из комнаты, а вы потом пытаетесь определить, на какую эмоцию они генерируют. Согласились бы на такой эксперимент? Такой эксперимент на практикумах проводим каждый раз. Абсолютно ни о чем вопрос. Вот. Не говоря уже о том, что тут, видите, проблема какая, да, что когда человек генерирует какую-то эмоцию, да, большой еще вопрос там, да, он там считает, что он злость генерирует, а у него получается какой-то там какие-то сопли жеванные. Вопрос в том, а тот человек, который генерирует эмоцию, насколько он просветлен, чтобы утверждать, что он именно эту эмоцию генерирует, а не какую-нибудь другую. Ему сначала нужно себя проработать. А что касается генерации эмоций, так мы на каждом практикуме это делаем, на ясных эмоциях это будет. Правильно ли я понял, что генетическая сущность – это ум живота? Уже ответил. Если наступает фаза влюбленности, гормоны бьют через край, а потом вдруг неразделенная любовь или разрыв, помогает ли процессинг урегулировать уровень гормонов? Ведь именно они задают такое сильное эмоциональное состояние. Да, помогает. У проработанных дифференцированных людей не возникает такой бурной влюбленности, или они умеют с ней справляться, не утонуть в океане эмоций и всегда помнят, кто они, чего хотят? Ну, сам спросил, сам ответил. Шнарх говорит, что низкое желание – это проблема стереотипов. Не является ли это ошибкой выжившего? Что книгу Шнарха читают только люди с низким желанием, и он их успокаивает, что это норма. Что у здоровых людей в хорошем гормональном фоне и т.д. постоянно высокое чувство желания, по крайней мере, до 50 лет. Ну, я не знаю. Ты так меня спрашиваешь, как будто я прям специалист по этим, по гормонам там или еще почему-то. Откуда я знаю? Кто читает Шнарха и на основании чего? Это мы можем взять, собрать там отзывы, да, там людей с высоким, Шнарха читает и люди с высоким желанием, и люди с низким желанием, да, и я бы сказал, что как раз люди с низким желанием Шнарха-то читать вообще не станут. Обычно как раз к Шнарху приходят люди, которые, ну, там, много чего хотят там от своей семейной сексуальной жизни, а у них там не очень получается. И вот они пытаются найти какие-то способы решения, ищут какую-то литературу, ищут какие-то там книжки там и так далее. Так что не знаю насчет этого. То есть предполагать можно все, что угодно. Как объяснить ребенку сложные вопросы или неудобные? Почему кулек шуршит? Откуда берутся дети? Или про матерные слова? Есть ли какие-нибудь лайфхаки? Насколько надо быть искренним с ребенком, не считать того за дурачка, от которого можно съехать с темы? Ну, лайфхак очень простой. Ребенок, так же, как любой другой человек, разумное существо. И обычно, когда он задает какой-то вопрос, да, самое разумное – это спросить его, а почему ты об этом спрашиваешь, да, почему тебя это заинтересовало. И внимательно его выслушать. То есть не дергаться, да, чтобы не было как в том анекдоте, да, когда девушка приходит к маме и говорит, мама, а что такое аборт? И мама начинает там краснее и зеленее там пытаться как-то объяснить, что же такое аборт, как бы, да, а потом в какой-то момент спохватывается и говорит, а где ты вообще, слово-то это вообще, где услышала? А девочка говорит, ну тут песня по радио играла, там, а волны и плачут, и стонут, и бьются о борт корабля. Вот, чтобы вот такого вот как бы не было, да, в большинстве случаев абсолютно никакой трудности не возникает, если там матерные слова, всегда можно объяснить, что это такое, что это там ругательство, там, да, что она там неприличная, там, и так далее, да, почему кулек шуршит, сказать, ну давай посмотрим вместе, да, вот пошуршим кульком и посмотрим. То есть не бояться исследовать. Тут проблема в том, что такой есть школьный заряд у нас, да, что типа якобы мы все должны знать, особенно если мы взрослые. Мы не обязаны знать все, но мы можем вполне научиться задавать вопросы, отвечать на вопросы и с ними как-то справляться. Что делать, если родственники в очень плачевном состоянии, ничего не хотят с этим делать, просто смириться с этим? Вы использовали нечистые методы работы с родственниками? Что за нечистые методы такие? Что имеется в виду? Каждый человек это отдельное абсолютно существо. Если он ничего не хочет с этим делать, флаг ему в руки, это его тело, его жизнь, его карма, ему никто ничем не обязан. И вот, у нас есть еще какие-то остатки там общинно-семейного строя, да, где считается, что там, не знаю, даже вот в расстановке, почему в России такую популярность обрели, да, потому что люди вдруг впервые услышали здравую мысль, что дети не обязаны решать проблемы своих родителей. Родители большие, а дети маленькие. До этого у нас в России, я это и по себе знаю, да, многие абсолютно уверены, что если ты стал стареньким и немощным, да, то ты можешь сходить с ума, пускать слюни и считать, что кто-то должен о тебе заботиться. А я считаю, что человек должен прожить свою жизнь так, чтобы, ну, будучи уже в возрасте, да, приносить людям пользу, а не становиться обузой для этих людей. Если он до этого не дошел, ну, как бы это его проблема, а не моя. Почему я должен об этом волноваться, собственно говоря? Я ребенок, я маленький, он большой. Он должен решать мои проблемы. Он меня родил, не я его. Если человек не хочет использовать ненасильственное общение, например, в отношениях, женщина сильно хочет чего-то, проснять нормальные причины, сфокусироваться, переживания не хочет. Что делать в таких случаях, если не хочешь расходиться? Но опять же, это вопрос про дилемму. Ну, что делать? Ну, как-то проясните, объясните свою позицию, как бы, да, отграничиться, объяснить, что я считаю вот так. Как бы, да, на поводу нежелания использовать ненасильственное общение, это вообще смешной пример. Потому что, ну, как бы, это из серии тоже анекдотов, да, когда человек прочитал книжку про ненасильственное общение и говорит, приходит домой, да, и говорит, все, с этого момента мы будем, черт подери, использовать ненасильственное общение, да, кто с этим не согласен, тот может выйти в дверь сразу, да. Это же чушь собачья. Ненасильственное общение, смысл ненасильственного общения заключается как раз в подстройке. Да? Если женщина что-то сильно хочет, это очень хороший способ к ней подстроиться. Подстроиться под ее желание, там, да, с чем-то разобраться. И вот. А если она что-то хочет, не хочет осознавать, не хочет мне объяснять, ну, опять же, какая проблема-то? Ну, иди и реализуй свои желания сама тогда. В чем проблема-то? Что за инфантильная какая-то ситуация? Человек что-то хочет, как бы, да, ему что, кто-то чем-то обязан, что ли, или что? То есть, а если обязан, ну тогда окей, там, да, типа, если ты мне не купишь это, тогда я тебе не дам секса, ну тогда просто осознавайте это уравнение и все, что вы просто меняете вот это на секс, что у вас такие проститутские отношения в семье, вот так строится ваша семья. Если вас такое устраивает вариант, ну, зашибись, как бы, да, живите. Если не устраивает, ну опять же, делайте выбор, решайте свою дилемму. Хочешь ты там расходиться или не хочешь. Если не хочешь расходиться, терпи, значит. Я так понимаю. Так, вы постоянно ищете новые, еще более эффективные техники, или вам с головой хватает арсенала, который у вас имеется? Ну, вопрос странный, да? То есть, интересно, а как можно определить, хватает мне арсенала или не хватает? Я постоянно в потоке нахожусь, что-то читаю, что-то изучаю там, да? Это не обязательно новые техники. Большинство новых техник, я уже рассказывал миллион раз, как бы, да, то, что я преподаю, было известно тысячи лет, задолго до того, как возникло вообще само понятие психологии. И вот вопрос не в том, что я там что-то новое, эффективное нашел, а в том, вопрос в том, насколько я смог это алгоритмизировать, технологизировать и донести до кого-то. И вот поэтому всегда все меняется. Поэтому здесь тоже вот абсолютно высосана из пальца какая-то фигня. Там, да? Зачем мне что-то искать? Оно само приходит. Этично ли будет, если говоришь в разговоре, что ты маг, тебе идут эзотеричные тетки, а ты с ними процессингом и повышаешь осознанность? Тоже не понял, какая-то заморочка. В каком смысле этично? Этика – это внутреннее правило, которое ты сам для себя устанавливаешь. Да? Что для тебя этично, что для тебя неэтично. Вот для Кости Довлатова, например, этично рассказывает, что он ясновидящий. Да? И он там к себе набирает вот как раз этих эзотерических теток, да, которым он там пудрит мозги. Ну и нормально, я так полагаю, что для него это очень даже этично. Он с помощью этого выживает, с помощью этого зарабатывает деньги, да, и собирает вокруг себя огромную толпу не совсем хорошо себя осознающих людей, на мой взгляд, да, но это опять же их дело, да, я не могу за них делать суждения, да, их вот это привлекает, к ним это как-то прилипает, да, на них это как-то резонирует. Ну и зашибись, да, если они получают какой-то результат от этого, это же хорошо, да, а потом, собственно говоря, а в чем ты видишь большое противоречие между магией там и процессингом, как бы, да, и повышаешь осознанность, да, главное что? Главное, что человек пришел с запросом, получил результат, правильно? Правильно. Вот, а как ты это называешь, там, называешь ли ты это трансом, там, гипнозом, там, или еще каким-нибудь странным словом, или процессингом, там, да, какая нафиг разница, я не понимаю. Это вообще человека волновать не должно. Наоборот, когда человек ко мне приходит и говорит, Олега, проведите мне, пожалуйста, сессию, там, символического моделирования, да, то я обычно человеку говорю, а давайте вы мне просто скажете, что вам надо, а вот что вам проводить и по какой технике, это я сам разберусь. Потому что это довольно смешно, когда человек приходит, а давайте мы с вами магией будем заниматься, да? А давайте вы скажите, что вам нужно, а тогда мы, вот я как специалист, если вы мне доверяете, я решу, чем мы будем с вами заниматься. Ну вот, соответственно, если вам не понравится то, чем я вам предложу заниматься, ну окей, уйдете просто и все. В чем проблема-то? Топ ваших самых частых запросов на процессинге. Не веду статистику, миллион раз уже это спрашивали. Ненавижу, кстати, такие вопросы, там, топ запросов. Что значит топ запросов? У меня что здесь, больница, что ли? У меня что, 20 тысяч клиентов проходит в год? Нет. У меня штучный товар. Никого топа запросов нет. Люди приходят со стандартными вещами, как правило, да? Здоровье, благополучие, деньги, отношения и так далее, и так далее. Ничего тут такого необыкновенного не бывает. Какие самые необычные запросы на сессию были? Самые необычные запросы с помощью десятка другого вопросов превращаются в самые обычные, да? Чё, какие могут быть самые необычные запросы? Да? Хочу стать миллионером, что ли? Смешно. Что вы думаете о том, что церковь саентологии добилась того, что может не платить налоги? Где добилась? Что у нас такое есть? Ты уверен, что она где-то добилась этого? Это вообще абсолютно как бы тема, которая меня не касается, мне абсолютно наплевать. Платит ли какая-то церковь налоги или не платит? Мне все равно, как они ведут свой бизнес. Это их дело. Это вопрос налоговый, а не мой. Чем процессинг отличается от аудитинга? Тем, что, опять же, да, транс, гипноз, процессинг, аудитинг. Есть определенные практики, которые человек делает. Он их обозначает какими-то терминами. Определенно практика, которую называют словом аудитинг, да, она там содержит в себе некий там объем данных. И вот, по большому счету, да, если спросить, чем аудитинг отличается от терапии, как бы, да, то возникнет та же самая проблема. Есть ситуация, когда есть один человек с запросом, которого условно можно назвать клиентом, есть другой человек с некой техникой, с неким подходом, которого условно можно назвать терапевтом, да, и то, что между ними происходит, это некая практика. Вот. Терапевт использует какие-то свои там инструменты, да, он там рабочий, да, он служитель, да, сервисник такой, да. А как он там себя это называет, там, гипнозом ли это он называет, или гештальт-терапией, там, или трансом, или процессингом, или там еще как-нибудь, там, какая нафиг разница? Это же чисто бренд. Зачем смотреть на эти названия? Как это, что вам здесь скажут волшебное слово, и прям сразу оно сработает само по себе, это ж чушь. Приходили ли к вам бывшие адепты турбосуслика, которому он в какой-то мере помог, и которые по платным турбопротоколам четвертого поколения работали? Какие отзывы? Ну, я про это писал. В последнее время никто не приходил. Мне кажется, тема с турбосусликом давно уже протухла. Вот. А что касается того, что было, ну, приходили всякие разные люди. Мы наоборот, всегда радовались там, да, ну, здорово, там, Левушкин придумал какую-то фигню. Она, в общем, работает в 5% случаев, наверное, вот, для большинства людей. Но зато потом люди что-то понимают для себя про процессинг, про проработку, да, и потом уже понимают, что нужно все-таки работать индивидуально, не по каким-то протоколам, и приходят уже на серьезную работу к серьезным специалистам. Является ли техника перепросмотра Кастанеды прародителем процессинга, проработкой ключевых событий жизни? Что-то мне подсказывает, что техника перепросмотра Кастанеды возникла намного позже, чем процессинг. Книга «Дианетика» была написана в 1948 году, первая версия. Техника перепросмотра Кастанеды когда была опубликована? На даты посмотри. И вот. Так что насчет прародительства сильно сомневаюсь. Я думаю, что в те времена было очень много вот таких похожих вещей. Это просто был отклик на спрос, который был у общества. Почему ПАТ некоторые люди называют процессингом? Ну, потому что это процессинг. Потому что это проработка. По сути, многое можно назвать процессингом. Да, многое можно назвать процессингом. Я только что про это и говорил. Это просто это слово, которое лично я использую для обозначения всей совокупности инструментов, которые я использую. Эти инструменты взяты из огромного количества источников, да, начиная от дианетики, там, да, я не знаю, там, заканчивая РПТ, например, да, для меня все это, в принципе, процессинг. Называют это процессингом, называют ли Саймон Роуз РПТ процессингом или не называют, мне не важно. Для меня это процессинг, потому что смысл заключается в том, что есть алгоритм, этот алгоритм можно в виде процесса провести клиенту, есть начало, да, есть запрос, в начале есть некий процесс, есть результат в конце, который подтверждается. Для меня это процессинг, наиболее удобное слово, которое использую. Все, ничего особенного. Про научение присутствия я просто спросил, потому что вы говорили, что гностический интенсив должен проводить гнозис мастер. Ну да, гностический интенсив должен проводить мастер церемоний, это факт, потому что он ловит там особое такое состояние. Но это не значит, что, ну, это не значит, что запрещено проводить агностический интенсив, ну, кому-то другому. Ну, бери да проводи, может, что-нибудь и получится, я не знаю. Дело такое. То есть здесь, вот, мне кажется, у наших людей в головах как-то все перепутано. Какие-то бренды с практиками, с мастерами, там, да, вот когда, а можно ли научиться, да, вот первый самый вопрос был. Мне все время хочется сказать, да кто ж тебе запретит-то, иди и учись. Хотя я понимаю, что человек не об этом спрашивает, да, там, можно ли, откуда я знаю, можно ли, нельзя ли, то же самое здесь. А вот гностический интенсив должен проводить мать. Ну, кто сказал, что должен? Его проводить может кто угодно, как бы, назвать может как угодно, да, и как вы это проверите-то? Только по результату, и все. Такое дело. И никто не выдает погоны, вот ты там мастер гностического интенсива, там, да. Ну, точнее, никто не мешает взять вам учить конторы и выдавать эти погоны, ради бога, как бы, да. Можно хоть бриллиантовым герцогом назначать человека, если у вас есть на то достаточно наглости. Дело-то, в общем, хозяйское, что называется. Вот. Так, окей. Так, ну у меня вот здесь вопросы закончились в Slack, да, вроде бы больше их тут нету. Давайте заглянем еще в YouTube. Ну и будем, наверное, потихонечку уже закругляться, уже 1,5 часа на сегодня отговорили. Все-таки отдыхать же нужно когда-нибудь. Так, слава Гуглу, звук поплыл, звук восстановился. Так, а люди, работавшие в технике БФСС, БСФФ, наверное, приходили к вам? Приходили. Ну, БСФФ вообще упомянут в качестве одного из первоисточников ПАД в книге Живорада, которую он написал в 1999, по-моему, году. Да, поэтому, кстати, она такая непонятная, потому что она была написана, бог знает когда, 18 лет назад. И вот, и там он упоминал, что да, в БСФФ вот есть одна из таких один из таких ключевых моментов, да, который заключается в том, что проговариваются там особого рода аффирмации. Ну вот, в ПАД эти аффирмации, ну или точнее у меня сейчас в текущей версии, в ПВО, они используются особым образом, но, наверное, да, наверное, изначально это было взято из БСФФ, я так думаю. Мне, в принципе, опять же, все равно. Понимаете, то есть это как бы есть практика, которую я практикую, да, есть там какие-то первоисточники, да, иногда интересно в этих первоисточниках покопаться, посмотреть, откуда что взялось, но это абсолютно отдельная тема. Она никак не связана с тем, что я практикую, да, так же, как вот никак не связано, что я что-то практикую, ко мне что-то приходит, кто-то приходит и говорит, Олег, то, что ты делаешь, это вот чистый дзакчен, прям вот один в один, там, да, все твои практики его повторяют. Я говорю, ну, здорово. Или ко мне приходит, говорит, ты знаешь, твоя матрица способностей очень похожа на логические уровни, там, Роберта Дилтса, вообще, прям вот один в один, там, местами совпадает. Я говорю, ну, супер, отлично, отлично, как бы, да. Может быть, я даже после этого пойду и посмотрю Роберта Дилтса, да, открою книжку, полистаю и приду к выводу, что ну окей, типа, и зачем? Мне этот Роберт Дилтс. И все. То есть я не вижу никакой связи между изучением истории. Ну, приходили люди, которые работали в БСФФ. Ну, приходили, приходили. Ну и что? Приходилось ли тебе работать с англоязычными? Приходилось, да. Довольно много я работал с англоязычными. В свое время, когда вот Живорад у нас там гастролировал по всему миру, да, а потом клиенты потом приходили, да, и вот говорили, что, ну, вот Олег может на английском языке работать, да, я работал по ПАТ и по всяким другим техникам работал на английском языке, почему нет? Я вообще в этом плане, да, в плане языкового барьера и в плане, кстати говоря, проработки всяких проблем, вообще считаю, что тоже, вы знаете, вот когда люди далеки от всяких таких практик, связанных с языками, да, они думают, что иностранцы это прям инопланетяне, да не, абсолютно точно такие же, как и мы, только на другом языке говорят, все то же самое. Такие же заряды, такие же техники, такие же команды там и так далее. Все то же самое. Так, ну у меня все вроде бы вопросы закончились. Давайте на всякий случай еще здесь полистаю. Так, что у нас тут? Вконтактике пусто, в Слэке. Вроде на все вопросы ответил, хотя их было там много, кстати говоря, вопросов. Вот, здесь тоже вроде бы все прояснено. Так, ну вроде все понятно, вроде все понятно. Так, ну давайте посмотрим. Процессинг делал англоязычным? Ну, я же ответил, да, делал. Да, проводил, работал в качестве процессора. А что, собственно говоря, вы думаете, что чем-то процессинг от англоязычных, он прям принципиально чем-то отличается, что ли? Все то же самое, все то же самое. Так, ну все, у меня вопросы закончились, да. Я напоминаю, что у нас вечерний ОМ бывает по средам. Соответственно, в следующий раз мы с вами услышимся 22 апреля, нет, 22 марта, пока еще март у нас на дворе, 22 марта, в среду, в то же время. Вот. А если вдруг вам захочется задать вопрос и вам будет не втерпеж, то заходите в мою вопрошалку. Она находится по адресу. Так, сейчас я вам адрес прям в YouTube еще раз скину. Ну, в принципе, этот адрес вы легко найдете в моих всяких там координатах и реквизитах. Так, вот здесь вот адрес это находится. Вот он. ask.fm/olegmatv. Можете вопросы задавать туда. Ну, обычно я на них текстом отвечаю, да, но иногда бывает, если вопрос слишком длинный, то я могу его отложить до следующего вечернего ома и на него ответить. Большое спасибо Михаилу за кучу вопросов, вот, на которые я большую часть времени сегодня отвечал. Спасибо всем остальным, которые вопросы задавали. Ну и опять же напомню, да, что идея была сегодняшняя, по крайней мере, обратить ваше внимание на то, что в блоге за последнее время, за последние там, месяц или два, было опубликовано огромное количество видео с тайм-кодами, то есть с содержанием, с привязкой ко времени. Вот, да, и посмотрите, пожалуйста, да, может быть, вас что-то заинтересует, может быть, какие-то вопросы возникнут. Все эти видео, они доступны, ну, почти все, кроме там лекций, да, они доступны бесплатно, их можно смотреть. Если у вас возникают какие-то вопросы, то с удовольствием я займусь таким просвещением, поотвечаю на эти вопросы. Вот, и принесу пользу, да, вам и, может быть, себе в каком-то смысле с прояснением этого. Пока-пока, до следующей среды. Ну, а те, кто у нас участвует в наших платных сериях, мы с вами увидимся непосредственно завтра. Вот, а видео, ну, не видео, точнее, вот аудио в диктофоне у меня, да, я сейчас вот, ну, сегодня уже, наверное, не буду заморачиваться, да, за ближайшие дни я его повыкладываю обратно на канале omradio.podfm.ru, да, с тем, чтобы догнать наш график, утерянный из-за того, что этот сайт какое-то время лежал. Спасибо за ваше внимание, спасибо четырем десяткам зрителей, которые меня смотрели. Да, надеюсь, я вам что-то полезное сегодня рассказал. Приходите на процессинг генетической сущности, это очень интересно. Вот, приходите на практикум, будем с вами практиковать. Вот, ну и скоро увидимся, услышимся. Пока-пока.